На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
Добрый день, дорогие друзья! Сейчас очень часто можно встретить разговоры о возрождении. Возрождение духовных традиций, возрождение народных ремесел. А вот в искусствоведении, в истории искусств, возрождение, тема возрождения – это очень интересная страница истории искусств и очень тоже интересная тема, с которой мне хотелось бы сегодня с вами поразбираться. Возрождение в искусствоведении чаще всего пишется с большой буквы. Возрождение как целая большая эпоха. Она еще называется Ренессанс. Ренессанс. И если мы говорим возрождение с точки зрения изобразительного искусства в частности, то у нас автоматически всплывают три имени. Три титана возрождения. Это, конечно, Леонардо да Винчи, это, конечно, Микеланджело Буонаротти и это, конечно, Рафаэль Санти. И три титана возрождения и определение. Вот если мы возьмем большую российскую энциклопедию, то прочитаем «Возрождение» или «Ренессанс». А слово происхождения и французского, и итальянского, и немецкие корни – это широкое умственное и художественное движение 14, 15, 16 веков, давшее название эпохи в истории культуры стран Западной и Центральной Европы, позднего Средневековья и раннего Нового времени, выразилось в стремлении к духовному, нравственному и общественному обновлению, возрождению человека и человечества на путях обращения к наследию как христианской древности, так и языческой античности. Возрождение как момент, когда человечество обращается не к темным векам Средневековья, фигурально выражаясь, не к родителям, не к отцу и матери, а обращается за смыслом, за идеями, за концепциями, даже за стилем в каком-то, да, смысле к деду, то есть к эпохе предстоящей Средневековью, к эпохе античности. И более того, в общем таком вот словаре есть еще и фраза ведь «человек эпохи Возрождения». «Человек эпохи Возрождения» – это полимат, то есть тот, который проявляет себя активно, адекватно, скрупулезно в разных сферах своей деятельности. Ну и, конечно, про Возрождение очень говорить мне сейчас важно с вами, потому что большое предчувствие, что мы, и в частности вот ситуация в России, мы и стоим на пороге накопленных пониманий, накопленных чувств, накопленных идей, которые приведут нас, вот есть такая версия, к большому мощному возрождению. Возрождение. Ну и в этой связи, конечно, нужно изучать историю, а как это было. И я хочу процитировать вам книжку «Мир Ренессанса» Ласло Макаи. Ласло Макаи – такой автор интересный, венгерский. Я держу в руках книгу, изданную в 80-х годах. И вот у него как начинается вступление, как он входит в эту тему, что такое возрождение. «Золотой век. Возрождение или Ренессансом. называется «Эпоха переходная средневековой культуре, культуре нового времени». Когда мы думаем об эпохе Возрождения, нам прежде всего приходят в голову имена великих деятелей искусства – писателей, художников, скульпторов, архитекторов – Данте, Петрарки, Боккаччо, Джотто, Донателло, Леонардо, Микеланджело. Все это сплошь итальянские имена, а именно все флорентийцы. Вот удивительно будет, если мы говорим про Ренессанс, итальянский Ренессанс, вот это наблюдение о том, что не только итальянцы, а мы уже привыкли, что в истории искусства, изобразительное искусство, музыка, ведь терминология очень часто итальянская, да? На итальянском языке собраны словарик, вот этот понятийный аппарат. Как много важных достижений принадлежит Италии. А здесь автор нам говорит о том, что не просто Италии, но Флоренции. Но Флоренции. Ренессанс, дальше продолжает наш автор, заключался словно бы в том, что несколько гениальных флорентийцев заново открыли и продолжили древнее греческо-римское, то есть античное искусство, которое было предано забвению в столетия мрачного средневековья. И вот дальше по книге, если мы листаем эту книгу, еще раз, мы в «Живых художниках» очень часто цитируем книги. Это потому, что радиопередача нас, конечно, своим форматом ограничивает, и мне удобнее обратиться к тексту, чтобы вы сами, вероятно, потом нашли эти книги и, конечно же, внимательно почитали, поштудировали. Еще раз повторю, Ласло Маккаи, книга называется «Мир Ренессанса». Так вот, Маккаи дальше будет цитировать, например, Данте, и описывая, кто такие флорентийцы, откуда феномен именно Флорентийской республики, почему именно во Флоренции так много ренессансных авторов-деятелей. Он вот так вот Данте процитирует: «Ведь города Италии кишат тиранами, и в образе Клевретта любой мужик пролезть в Марцеллы рад. Флоренция моя, тебя все это касаться не должно. Ты вдалеке. В твоем народе каждый муж совета. Иные общим делом тяготятся, а твой народ, участливый к нему, кричит незваный: я согласен взяться». То есть вот эта позиция, вот это активное отношение к жизни, то есть, конечно, никакого возрождения без активной позиции, без желания каждого посмотреть вглубь времен, возродить то, что было. Откуда эта тема? Вот еще раз повторю, возрождение духовно-нравственных ценностей. Откуда она идет? Возрождать. Значит, разочароваться в том, что наблюдаю, и хочу вернуться к предкам и там посмотреть, и там для себя выбрать то, что моему сердцу, моему разуму, моей душе откликается. И среди прекрасных и удивительных флорентийцев, конечно же, среди вот этих титанов эпохи Возрождения, среди этих ренессансных личностей, конечно, мы с вами знаем одну особую личность, художник, который часто как бы и есть синоним ренессансного человека, синоним понятия полимата, конечно, Леонардо да Винчи. И ведь, обратите внимание, Леонардо да Винчи, а оно автоматически, вот это словосочетание, вызывает сразу и художник, и живописец, и анатом, и натуралист, и изобретатель, и механик, и философ. А если знать, что наследие Леонардо да Винчи, наследие в листах, инфолио, которое только расшифровывается, только публикуется, для нас становится доступным, содержит очень много размышлений, очень много порывов интеллекта Леонардо, и не все мы знаем из того, что он оставил, то, конечно, это понятие Леонардо как о ренессансном человеке здесь звучит очень ярко. Вот мы смотрим на его рисунки летательных аппаратов, каких-то, знаете, специальных военных снарядов, на его зарисовки движения воды, на его многочисленные ботанические студии, на его зарисовки животных с такими точностями анатомическими. Вот это понимание, конечно, у нас рождается. И самым ярким здесь, я думаю, примером будет, конечно же, письмо, где Леонардо обращается к потенциальному, ну, так скажем, работодателю, он обращается к Лодовико Сфорца, и чтобы расположить к себе Сфорца, опять же, еще раз повторюсь, пишет ему такое письмо, как бы резюме, на что я способен. И среди огромного разнообразия талантов, а их здесь 11 пунктов, у меня есть необычайно легкие и прочные мосты, которые можно переместить и использовать в нужный момент. Дальше он пишет: «Я знаю, как во время осады убрать воду из рвов». Дальше он пишет: «У меня есть методы бомбардировки скалы или другой крепости». У меня есть мортиры, самые удобные, легкие для перевозки. Для военных действий в море у меня есть много эффективных машин для защиты и нападения. Я знаю секрет бесшумного создания тайных извилистых шахт. Я сделаю закрытые колесницы, безопасные, защищенные от атаки. В случае необходимости я буду делать тяжелую артиллерию, мортиры и легкие орудия. При неудачном ходе бомбардировки я могу сделать катапульты, баллисты, требушеты и другие машины высочайшей эффективности». И 10-11 пунктом то, что нас, вот современных людей, часто и ассоциируют с именем Леонардо. То есть только в последних пунктах он скажет: «В мирное время, я считаю, я могу заниматься архитектурой, строительством общественных и частных зданий. Я умею создавать скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Я могу написать все то, что может быть написано». И вот если посмотреть, написать то, что может быть написано, то у полимата Леонардо часть наследия художественное, это, конечно же, знаменитая фреска «Тайная вечеря». Естественным образом у нас в нашем восприятии появляется эта фреска. Фреска, которая имеет особое значение, как она сильно оказала влияние на развитие вообще изобразительного искусства, как многие художники пересмотрели, переиначили свое видение этого библейского сюжета. И, конечно же, кроме фрески «Тайная вечеря», конечно же, живописное наследие. Живописное наследие и литературное наследие, тексты. То, что я вам уже проговорила, наследие инфолио, наследие в листах. Кроме, естественно, научных разработок, механики и так дальше, инженерных, еще и тексты, обращенные к художникам, тексты учебники, да, такая квинтэссенция, концентрация именно знаний Леонардо как художника. Ну, а живописное наследие, вот тоже так интересно, влияние Леонардо. Ну, Леонардо – автор самой знаменитой картины на планете. Ведь его «Джоконда», доска из тополя, размер, высота 76 сантиметров, 8 миллиметров, ширина 53 сантиметра, изображение женского образа, но стало самой знаменитой картиной. В Лувр ведь большая часть гостей, плохо это или хорошо, оставим за скобками, но в Лувр люди стремятся посмотреть на Джиоконду, разгадать тайну ее образа и тайну ее загадки. А остальное живописное наследие, если мы воображаемый вот такой вот слайдик соберем и все станковые вещи, то есть вещи, написанные на мольберте, на станке, да, те картины, которые можно переместить, в отличие от монументального искусства, то мы увидим, что живописное наследие, там некоторые вещи со спорной атрибуцией, но это буквально 15 или 16 вещей. И большая часть этих вещей находится во Франции, в Италии. Это, конечно же, образы Богоматери. Конечно же, образы Богоматери. И в России, в нашем Российском государственном Эрмитаже, Мадонна Бенуа и Мадонна Литта, две чудесных вещи. В Польше, любимая многими дама с горностаем находится. В Германии Мадонна с гвоздикой, в Англии Мадонна в гроте. И единственная вещь Леонардо, которая смогла пересечь океан, в Америке, в Соединенных Штатах, находится ранний портрет кисти Леонардо да Винчи, портрет Джиневры де Америка Бенчи. Поэтому понятие возрождения, понятие ренессансного человека, человека универсального, конечно, в истории искусств не является абстракцией. Мы пишем ренессанс и возрождение заглавной буквы. Мы понимаем влияние этой эпохи. А что удивительно, вот опять, если мы про цифры будем говорить, эпоха возрождения, друзья, она ведь длилась не так долго. Исследователи подсчитали, что все крупнейшие произведения эпохи Ренессанса, вот итальянское высокое возрождение, еще раз проговорим, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Титаны, да, эпохи возрождения, было создано всего лишь за 25 лет. Вот за 25 лет эти титаны успели создать то, что мы до сих пор берем, исследуем, смотрим, изучаем. И еще раз скажем, что, конечно же, Ренессанс и ренессансный человек и Леонардо да Винчи – это особый феномен и феномен, который актуален и сейчас. Ну а выпуск вот такой обзорный и настраивающий нас на то, что осознание того времени, в котором мы живем, осознание требований к нам, требований к современной культуре, искусству, науке, технике, вот это понимание выбора, какие темы, куда мы внимание свое направляем. Я хочу завершить еще раз, процитируя Леонардо. Я вот процитировала его письмо Клодовико Сфорца, где он показывает свои возможности как человека-полимата. А вот еще одна его цитата. «Пусть тот, кто не математик, не читает меня. Истинные науки – те, которые опыт заставил пройти сквозь ощущения и наложил молчание на языки спорщиков. Эти науки с высшей достоверностью трактуют о величинах прерывных и непрерывных. И этими науками наслаждаются в мире их почитатели, чего не могут дать обманчивые, воображаемые науки». Вот это глава об истинной и ложных науках из текстов Леонардо. Спасибо, что вы меня слушали, и я надеюсь, что мы еще встретимся на волнах радио «Воскресенье».